Окна в том доме, где жил Кириллин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городовой и спал. А Чмианову, когда он посмотрел на окна и на городового, стало все ясно. Он решил идти домой и пошел. Но очутился опять около квартиры Надежды Федоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды. В городской церкви били часы только два раза в сутки, в полдень и в полночь. Вскоре после того, как они пробили полночь, послышались торопливые шаги.
«Значит, завтра вечером опять у Мюридова»,
– услышал Ачмианов и узнал голос Кириллина.
«Восемь часов. До свидания-с».
Около палисадника показалась Надежда Федоровна. Не замечая, что на лавочке сидит Ачмианов, она прошла тенью мимо него, отворила калитку и, оставив ее отпертую, вошла в дом. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель, а опустилась перед стулом на колени, обняла его и припала к нему лбом. Лаевский вернулся домой в третьем часу.
Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день во втором часу пошел к Самойленко попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было немыслимо. «Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, — думал он, — то можно будет согласиться на них и взять деньги. А завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Федоровна отказывалась ехать. С вечера можно будет уговорить, что все это делается для ее же пользы. Если же Самойленко, находящийся под очевидным влиянием фон Корона, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он, Лаевский, сегодня же уедет на грузовом пароходе или даже паруснике в Новый Афон или Новороссийск, пошлет оттуда матери унизительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу». Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корона. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чепцах. «Как не кстати», — подумал Лаевский, увидев его, — «он может помешать».
«Здравствуйте».
«Здравствуйте», — ответил фон Корн, не глядя на него.
«Александрович дома?»
«Да, в кухне». Лаевский пошел в кухню, но, увидев дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил: «Как вы себя чувствуете после вчерашнего?»
«Превосходно», — ответил Лаевский краснее. «В сущности ведь ничего не было особенного.
До вчерашнего дня я полагал, что истерики бывают только у дам, и потому сначала думал, что у вас пляска святого Витта». Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал: как это неделикатно с его стороны, ведь он отлично знает, что мне тяжело.
«Да, смешная была история», — сказал он, продолжая улыбаться. «Я сегодня все утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе, и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов. Они наши хозяева и делают с нами, что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу».
Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корн серьезно и внимательно слушает его и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучает. И досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корну, он никак не мог согнать со своего лица заискивающие улыбки.
«Хотя, надо сознаться, — продолжал он, — были ближайшие причины для припадка, и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье, отсутствие людей, общих интересов. Ну, положение хуже губернаторского».
«Да, ваше положение безвыходно», — сказал фон Корен. Эти покойные холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошенное пророчество, а оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и годливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь: «А вам откуда известно мое положение? Вы только что говорили о нем сами. Да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас».
«Какие друзья? Самойленко, что ли?»
«Да, и он».
«Я бы попросил Александра Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться».
«Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился».
«Я не понимаю вашего тона», – пробормотал Лаевский. Его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что зоолог ненавидит его, презирает и издевается над ним. И что зоолог – самый злейший, непримиримый враг его.
«Приберегите этот тон для кого-нибудь другого», – сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться.
Вошел Самойленко без сюртука, потный, багровый от кухонной духоты. «А, ты здесь», – сказал он. «Здравствуй, голубчик. Ты обедал? Не церемонься, говори, обедал».
«Александр Давидович», – сказал Лаевский, вставая, – «если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны».
«Что такое?» – удивился Самойленко.
«Если у тебя нет денег», – продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнения переминаясь с ноги на ногу, – «то не давай, откажи. Но зачем благо вестись в каждом переулке о том, что мое положение безвыходное и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу. Можешь хвастать своими благодеяниями сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны».
«Какие тайны?» – спросил Самойленко, недоумевая, начиная сердиться. «Если ты пришел ругаться, то уходи, после придешь». Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до 100 и успокоишься. И он начал быстро считать.
«Прошу вас обо мне не заботиться», – продолжал Лаевский. «Не обращайте на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать. Да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой, у меня истерика, я пошел и не так глубокомысленен, как некоторые. Но кому какое дело до этого? Уважайте личность!»
«Ты, братец, извини», – сказал Самойленко, сосчитав до 35, – «но
уважайте личность», – перебил его Лаевский. «Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи да ахи, постоянное выслеживание, подслушивание, эти сочувствия дружеские, к черту! Мне дают деньги взаймы и предлагают условия, как мальчишки! Меня третируют, как черт знает что! Ничего не желаю!» – крикнул Лаевский, шатаясь от волнения, боясь, как бы с ним опять не приключилась истерика. «Значит, в субботу я не уеду», – мелькнуло у него в мыслях. «Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки! Я не мальчишка и не сумасшедший! Прошу снять с меня этот надзор!»
Вошел дьякон и, увидев Лаевского бледного, размахивающего руками и обращающегося со своей странной речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери, как вкопанный.
«Постоянное заглядывание в мою душу», – продолжал Лаевский, – «оскорбляют во мне человеческое достоинство, и я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство! Довольно!»
«Что вы сказали?» – спросил Самойленко, сосчитав до 100, багровее подходя к Лаевскому.
«Довольно!» – повторил Лаевский, задыхаясь и беря фуражку.
«Я русский врач, дворянин и статский советник», – сказал с расстановкой Самойленко. «Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять!» – крикнул он дребезжащим голосом, делая ударение на последнем слове. «Замолчать!»
Дьякон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смеху. Словно в тумане, Лаевский видел, как фон Корен встал
и, заложив руки в карманы панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше. Эта покойная поза показалась Лаевскому в высшей степени дерзкой и оскорбительной.
«Извольте взять ваши слова назад!» — крикнул Самойленко.
Лаевский, уже не помнивший, какие он слова говорил, отвечал: «Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое! Иначе я приму меры, я драться буду!»
«Теперь понятно», — сказал фон Корен, выходя из-за стола. «Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов».
«Вызов!» — проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. «Вызов!
Извольте! Я ненавижу вас! Ненавижу!»
«Очень рад. Завтра утром пораньше, около Кербалая, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь».
«Ненавижу!» — говорил Лаевский, тихо, тяжело дыша. «Давно ненавижу. Дуэль. Да!»
«Убери его, Александрович, а то я уйду», — сказал фон Корен. «Он меня укусит». Покойный тон фон Корена охладил доктора. Он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал ласковым, дрожащим от волнения голосом:
«Друзья мои, хорошие, добрые, погорячились. И будут. Друзья мои».
Услышав мягкий дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое, чудовищное. Как будто его чуть было не раздавил поезд. Он едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты. Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в самом жалком, презренном, беспомощном виде. «Боже мой, как это тяжело!» — думал он, немного погодя, сидя в павильоне и чувствуя точно ржавчину на теле от только что испытанной чужой ненависти. «Как это грубо, боже мой!»